Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым.
Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги. Приветствуем вас, Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, что мы вас заставили ждать. Ваш коллега, собственно, Сергей Вакуленко у нас был в эфире, никак не могли наговориться. И Володя начал тему про 90-е. Мы вас непременно об этом тоже спросим. Но я, честно говоря, хочу начать с другого. Потому что мне кажется, эта дискуссия и вокруг фильма, она немного далека от проблем народа внутри России. Я бы хотела начать с Орска и вообще с этого видео, которое появилось несколько дней назад, где жительница Орска орёт на мэра, указывая ему на его чистую одежду и на его благополучие. Вот они, значит, и показывая себя, что она уже который день в одном и том же и так далее. Как вы думаете?
Я вспоминаю, что сын мэра Орска живет.
Ну да, живет в Дубае, у него там квартира в Дубае, да.
Но вообще, знает, что у нее муж погиб на СВО, я так понимаю.
Да, но меня волнует, вы знаете, что больше. Вот как вы думаете, Владимир Путин, он такие вообще, то есть до него доносят вот такие вот вещи. Он это видит, его это волнует.
Я думаю, что ему не очень доносят, доносят совершенно другое. Не очень он это видит, но и видеть не хочет. Это ведь как бы реальная жизнь. Вот этот кейс, который вы описали, это Россия в миниатюре. Если муж погиб на СВО, сама она затоплена, там, не знаю, родственник мэра находится в Дубае, это и есть современная Россия. Та Россия, которую построил Путин. Реальная, а не воображаемая, о которой они говорят в пропагандистских материалах или описывают для детей в школах. Вот так это все выглядит, но это совершенно не волнует Кремль абсолютно. И, кстати говоря, это постоянно демонстрирует, например, значит, спокесмен Кремля Песков. Это не наша проблема, это не касается администрации президента. Не зафиксирована Министерством внутренних дел проблема с возвращающимися, значит, из зоны боевых действий людьми, которые совершают преступления. А это уже приобрело массовый характер. Если вами не зафиксировано, вы существуете в другой параллельной абсолютно реальности или специально в ней существуете, специально убеждаете всех остальных, особенно основную часть населения страны, что ничего не происходит, все нормально. Тем не менее, информация как бы просачивается, если среди озабоченности людей, конечно, есть не только традиционная инфляция, там, я не знаю, рост цен, а какие-то проблемы там с зарплатами, хотя они растут формально, во всяком случае, но и как бы есть опасения по поводу терактов, есть озабоченность по поводу того, что страна, вообще говоря, тонет, ничего не делается, ничего не делалось превентивно, прежде всего, и не признавалось глобальное потепление, и не признавалась зеленая энергетика. То есть вот это отстранение от реальности – это одно из фундаментальных, принципиальных свойств путинского режима.
Но вы помните, были же времена, когда Путин общался с народом и выступал в роли такого доброго дядечки, который там, значит, и вам тут все починит, и здесь подарит, и тут, значит, к нему можно обратиться, и он все это, он довольно со скучающим видом это все делал, но он это делал. А сейчас-то будто это вообще куда-то, ну, то есть, что это вообще не в его поле зрения.
Эти времена прошли. Вот этот, так сказать, вот этот акцент на том, что он всесоюзный сантехник, кровельщик, что там еще ремонтник, эта модель была как бы довоенная. Сейчас не до этого. Сейчас совершенно другие интересы. Ну и вообще, рано или поздно эта как бы система должна была закрыться, как ракушка. Вот. Он, собственно, и закрывается. Закончилась предвыборная кампания, он перестал ездить. Он сидит где-то, показывают или там консервы, или не консервы, непонятно. Он встречается, там, я не знаю, максимум с Алиевым, и то и Алиев к нему едет, а не он к нему. Обсуждают БАМ, какой-то, так сказать, трибют Алиеву-старшему, какие-то рассуждения о том, как хорошо мы строили этот самый БАМ, и как хорошо, что возрождаются гигантские затратные, бессмысленные проекты. Это вот действительно в расходящейся как бы реальности, но люди не требуют от него соучастие. Потому что герб, флаг и гимн не могут приехать на место наводнения, вмешаться и так далее. Путин окончательно приобрел статус такого символа. Это не вполне как бы живой человек, уже живой из живой плоти. Это вот не некто, кто символизирует нашу Россию в трудные для нее времена. Все, вот, другой функции нет. И вот они там живут в этой реальности, но это прощается, потому что у нас сейчас экзистенциальная битва с Западом, это надолго, и придется потерпеть. А виновата местная власть.
А удается Путину оставаться чистеньким вот во всем этом? Работает ли до сих пор правило, что плохие бояре, а Путин, он даже на место ЧП приезжать не будет, потому что ну зачем ассоциироваться вот с этим негативом?
Абсолютно точно. И ассоциироваться не хочется, и не царское это дело. И, кстати говоря, многие, вот если говорить там о респондентах, фокус-групп, например, вчера мы обсуждали только это с коллегами из Левадоса, так многие говорят, ну, в конце концов, это не функция Путина, это не надо ему там появляться, за это должны отвечать местная власть. Им поручено, пусть решают проблемы. Естественно, не все так говорят, естественно, но такая точка зрения среди обычных граждан, она существует. Так что пока на его рейтинге, на его имидже, на его, как бы так сказать, инициативах и вот этой ситуации, когда мы живем в таком полувоенном состоянии, не сказывается. Может быть, скажется в будущем, потому что все-таки действительно проблемы в ЖКХ, проблемы с глобальным потеплением и, соответственно, с последствиями, которые были понятны, но никоим образом не были ликвидированы, превентивно в том числе, это очень серьезные тревоги и озабоченности для россиян.
Ну, а я сейчас, знаете, может быть, это глупый вопрос, но то есть нет понимания, что вот эти вот чиновники на местах, что это путинские чиновники, и что они им ставлены, собственно. Нет вот этого, вот этой вот цепочки нет.
Мы все время говорим, да, неком среднем условном респонденте, среднем россиянине. Вот у среднего россиянина это понимание
даже... Как будто бы Путин отдельно, а они отдельно.
Они отдельно. И такой средний россиянин гонит от себя идею, что вот Путин в чем-то может быть виноват. Тем более, повторюсь, ситуация, когда нам нужно вот всем затянуть пояса, всем нужно как бы писать письма солдатам на фронт, и когда на нашу родину напали, а мы, значит, отбиваемся от всего мира. Вот этой связи в голове нет. Ее, собственно, и не было и в довоенный период, что есть определенные, там, допустим, социальные проблемы, экономические проблемы, они вытекают из политической природы автократии. Что автократии не нужны люди. Она сама перед собой отчитывается, она сама придумывает себе цифры и потом подгоняет под них отчетность. Больше ничего. Страна имитации, отчетности и так далее.
Люди, для них проблема в этом смысле, конечно.
Вот, собственно, вот этой связи в голове, как правило, нет. Опять же, не у всех. Опять же, здесь это не некое обобщение. Я оговариваюсь все время. Но, тем не менее, существенная часть населения не способна построить вот эту логическую связь в голове.
Но вот эти возмущения в адрес местных чиновников, они, когда они не приводят ни к какому результату, а пока мы видим, они, собственно, не приводят ни к какому результату. Ну, то есть это же может как-то... Ну, то есть если ты не можешь достучаться до своего чиновника, ты должен как-то возмущаться к более старшему. А более старший — это только Владимир Путин, получается.
Ну вот были же признаки такого поведения «Путин, помоги».
Да.
Одни говорили: «Путин, помоги», но другие сами строили дамбы, потому что понимают, что никто ни в чем не поможет. Ни верхняя власть, ни нижняя власть, апеллировать бессмысленно. Это раньше советский человек был такой, так сказать, классический сутяжник, писали письма, была система ответов на письма, письма в ЦК КПСС, письма там, в суды и так далее. Это все было, работали огромные отделы писем во всех органах власти, обобщались настроения населения, пытались как-то решать проблемы. Сейчас это все как-то само по себе уходит вроде бы, но и людям становится понятно, что они могут спасти себя только сами. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
А как такое общество будет существовать в дальнейшем, если оно понимает, от властей региональных, федеральных помощи ждать не стоит.
Ну, вот как люди существуют, так и существуют. Вот как придется.
То есть власть им тогда, получается, не нужна? Будут ли они в дальнейшем с этой властью вообще разговаривать и работать, если без власти только и лучше? Сами же будем строить.
Пока разговаривают, пока сами решают проблемы, сами адаптируются. Страна большая, где-то катастрофа происходит, но это так далеко, что у меня там в микрорайоне ничего не происходит. Ну и окей. Очень жаль людей, безусловно, но что с этим можно сделать? Практически ничего. Начальство сейчас не до этого, оно нас спасает от проклятого Запада, от нетрадиционных ценностей. Это важнее. Ну, как-то мы переживем все это. Очень разобщенное общество, при том, что как раз начальство настаивает на всеобщем единстве, но это не единство. Это именно что разобщенность, это именно что взаимное некое равнодушие, это индифферентность по отношению к тому же начальству. Оно все равно ничего решить не может, ну и фиг с ним. Оно хочет мой голос на выборах, ну ладно, я его отдам, чтобы у меня не было проблем на работе, и пойду дальше заниматься своими делами. Это очень нездоровое состояние общества, безусловно, и мы не можем просто предсказать, когда это рванет или не и рванет ли вообще.
Но некоторые называют вообще происходящее холодной гражданской войной в России.
Ну, по сути дела, да, потому что, собственно, это отчасти война всех против всех. Отчасти все-таки мы должны понимать, что есть, собственно, гражданское общество, то есть не общество равнодушных граждан, а общество граждан, которые на самом деле патриотически настроены, которые все еще здесь живут, но хотели бы своей стране демократии и мира. Это гражданское общество тоже сопротивляется, и оно себя проявило как раз во время этой самой предвыборной кампании, что резко контрастировало с результатом 87%. Но те же самые похороны Навального, например, да, показали, или там смерть Навального показали, что у нас есть это самое гражданское общество, оно никуда не делось, чтобы там какие-нибудь там Пескова не говорили.
Андрей Владимирович, вы уже, понятно, который день обсуждаем этот фильм «Мария Певчиха», и не могу вас все равно про него не спросить, тем более, что каждый день все новые и новые высказывания появляются, и новые ролики людей, которые в то время принимали уже активное участие. Почему такое возмущение вокруг этого фильма? Собственно, ничего нового там же нет.
Возмущение возникает потому, что этот фильм воспринимается как некая истина в последней инстанции. Команда Навального – это очень уважаемые люди. Команда Навального всегда нас учила жизни. Команда Навального всегда делала лучшее расследование. И здесь как бы в жанре расследования, хотя это абсолютно никакое не расследование, это абсолютно действительно известные факты, причем кривые. Композиционно очень, странно построено. Построен еще как обвинительный акт некий. Это, безусловно, вызывает раздражение у людей, которые в то время жили, пользовались колоссальной свободой, которую сейчас просто невозможно себе представить. Были, вообще говоря, благодарны Ельцину за эту свободу. Ельцин такой, Ельцин сякой, Ельцин бывший партаппаратчик, Ельцин хотел сохранить благополучие для своей семьи. Все на свете, Бога ради. Хрущев тоже черно-белый был, и надгробие у Хрущева черно-белое, но он выпустил людей из лагерей. А Ельцин дал ту степень свободы, которую даже, которая была при Горбачеве. Горбачев был, зачинателем этой свободы, но мы стали рыночной экономикой и политической демократией. Совершенно не согласен с тем, что мы никогда не были демократическим обществом. Мы им были именно при Ельцине. Здесь есть важный момент, на который она беспомощна совершенно, путая факты, как-то странно их сопоставляя, обвиняя, перескакивая от Юмашева к Березовскому, от Березовского к Ельцину, еще бедный Егор Тимурович Гайдар, как всегда, мелькает там, во всем виноват, как всегда. Это еще цветочки, я думаю, там в следующих сериях, там и Чубайс опять будет во всем виноват и так далее. Но уходит самый главный вопрос, значит, почему у нас все-таки появились товары, почему появилась частная собственность про этих людей, почему у нас появились границы, какие-никакие органы власти, там была какая-то политическая конкуренция, были настоящие партии. Как же так это все произошло при таких плохих людях? Но это попытка разобраться в том, где истоки сегодняшнего положения. И это важный момент, и, естественно, и Мария, и кто угодно имеют на это право. Заниматься этим нужно, копаться в этом нужно, ну, безусловно, не в таком стиле. Вытекает ли путинский режим из отдельных действий правитель 90-х годов? Наверное, да. Ну, допустим, вытекает ли путинский режим из действий команды реформаторов там, начала 90-х? Твердое нет. Абсолютно другая мотивация, другие люди, в других обстоятельствах существовавшие, пытавшиеся в тяжелейшей ситуации разгрести обвал гигантской империи. Ну, о чем мы говорим? Ах, вот тогда воровали. Тогда денег даже не было, как класса вообще. Ах, провели ваучерную приватизацию. Ну, во-первых, в 94-м году началась приватизация уже не ваучерная, уже за деньги. Но чтобы ее начать, нужно было сделать так, чтобы появились в стране деньги, за которые что-то можно было купить. Ну, вот эти вещи, они, безусловно, не ловятся такого рода инструментами, как документальное кино. Но они очень убедительны для молодых поколений. Вот разворовали страну, всем виноват Ельцин и его комарили. Банду Ельцина под суд. Давайте все-таки разберемся с тем, что было после 2000 года. Ну, хорошо, кто-то из людей 90-х привел Путина, решив, что он тот человек, который нужен. Но есть в чем копаться с 2000 года, с 2002, с 2003 тем более. Есть чем заниматься. Есть Патрушева, Бортникова, не знаю, Нарышкина и все остальные. Есть корпорация чекистов, которая, значит, с начала нулевых годов строила корпоративистский режим, по сути дела. С самого начала это было понятно. Там были ошибки, в том числе либералов, которые, так сказать, между строй бегали. Но вот так вот, значит, выстраивать вот эту линию преемственности именно из 90-х, ну это просто нечестно.
Андрей Владимирович, она выпускает фильм про коррупционеров, про то, как воруют в российской армии или какой дворец построили для Путина. Я понимаю, для чего они это делают. У меня это вызывает недоумение, ненависть к тем людям, которые откровенно воруют и жируют. Когда команда Навального выпускает вот такой фильм, какую цель они преследуют? Завоевать какую-то молодую аудиторию, о которой вы говорите, может быть, с левыми взглядами? Или что?
Честно говоря, вот целеполагание мне непонятно.
И мне?
Потому что, значит, получить больше сторонников среди молодежи – это, ну, как бы понятная цель, да, для любой организации, которая работает там, против Путина, против его войны, против его инициатив, против преследования людей. Но, опять же, это уводит в сторону от реальных виновников того, что произошло в феврале 2022 года. Я не очень понимаю, для чего это делается. Но судя по тому, как этот фильм смотрит, судя по реакции именно молодых поколений на то, как это представлено, а реакция скорее позитивная, такая форма предоставления материала, такая форма объяснения того, что с нами происходит, вызывает как бы положительные эмоции. Да, вот так оно и было, нам объясняют, это вполне авторитетные люди, действительно заработавшие, заслуженный свой авторитет. Серьезные люди сделали этот фильм. Так что в результате вот получается то, что получается. Перевод стрелок, на самом деле.
Но я вот как раз хотела спросить про поколение, потому что выглядит... Но я... Знаете, там, например, если говорить про выборы 96-го года, понятно, про это еще там, наверное, будет, да, что я была согласна тогда, когда Алексей Навальный писал свой пост, и, собственно, мне это близко. И просто это со стороны выглядит как обида, условно, нашего поколения на ваше поколение.
Отчасти так. Отчасти все вот эти постсоветские поколения, они, конечно, очень сильно перемешаны. Если, допустим, брать тот же самый кейс, упомянутый вами, 96-го года выборов, да, первые не вполне честные выборы в истории России, при том, что они были, в общем, так сказать, в самом начале как бы формирования этой России, получается, что так. Это разные оптики. Тогда казалось, что если не проиграет Зюганов, мы опять провалимся в коммунизм. Совершенно другая оптика была, чем сегодня. Сегодня, когда тоже, так сказать, представители моего поколения старше обсуждают этот эпизод, общий вывод, не надо было перенапрягать историю, нужно было дать победить Зюганову, не эксплуатировать бедного Ельцина, который два инфаркта пережил за это время незаметно для населения страны. А не надо было таскать эти самые, этот черный нал и платить этим самым артистам. Но у всех тогда действительно была совершенно другая логика. Любой ценой, только не, нужно сделать так, чтобы победил человек, который не является вот выразителем коммунистической идеологии. Очень простая мотивация. Примитивная, я бы даже сказал. Но она присутствовала. Многие голосовали не за Ельцина, а против Зюганова. И, кстати говоря, никто не знает, что было бы, если бы Зюганов победил, чтобы он там начал. Сейчас он кажется таким дедушкой, немного чудаковатым, безобидным, значит, и что деприватизация тех лет не могла бы пойти по какому-то, так сказать, совсем уж серьезному пути. Вот, ну, кто его знает? Это вопрос историков, а что если? Ну, вот, получилось так, как получилось. Тем не менее, на этих выборах действительно победил Ельцин. Именно на вот этой как бы негативистской основе, что вот мы не хотим обратно в коммунизм. Бог с ним, с Ельциным. Главное, что вот не Зюган. Вот разные оптики из разного времени, и просто даже из разных поколений, из разного времени.
Не рискует ли ФБК теперь потерять гораздо больше соратников и вероятных союзников, чем приобрести даже среди молодых и тех, кто о 90-х представления имеет лишь благодаря книжкам, рассказам и фильмам?
Ну, вот одно из негативных следствий этого фильма – это дополнительный раздрай в российской оппозиции и в российском гражданском обществе, которое частично здесь, частично там. У нас раздраи уже идут по самым разным линиям, начиная от уехавших и оставшихся, и заканчивая теперь вот «кто в чем виноват?» без ответа на вопрос, а что, собственно, делать. Вот в этом, как бы, так сказать, проблема. Я не думаю, что там они потеряют очень серьезное количество сторонников. Может быть, наоборот, приобретут из новых поколений. Но тут ведь тоже понятие «сторонник» не очень внятное, потому что когда в довоенный период еще что-то разрешалось, еще был жив Навальный, еще был Навальный не отравлен, не арестован и так далее, ФБК находилась на переднем крае политической борьбы настоящей, борьбы за власть, что и положено делать, вообще говоря, оппозиции. Сейчас оппозиция за власть бороться не может по объективным причинам. Осталось только гражданское общество, которое сопротивляется в основном морально. Потому что других инструментов, кроме как выражения своего недовольства, разными способами у гражданского общества нет. И сейчас, по сути дела, да, вот политическая организация любая, она превращается одновременно в медийную организацию. Потому что вот кино, передачи, стримы и так далее. Это способ политической борьбы. Но, к сожалению, власть за счет такого типа борьбы они взять не могут. Поэтому здесь вот непонятно, чего, собственно, сторонник. Сторонник фильма или противник фильма в данном случае получается. Это довольно далеко от сторонника и противника по политической организации. К тому же есть, вот, допустим, человек по имени Юлия Навальная, которое, появление которой после этой трагедии с Алексеем Навальным, значит, знаменовало собой возможность консолидации, наоборот, и гражданского общества, и оппозиции вокруг этой фигуры. И она, кстати, дала очень разумное интервью журналу «Тайм», объясняя, в частности, как бы некоторые нюансы поведения российского человека в нынешних обстоятельствах. Это было очень умное интервью. Ну и вот на фоне как бы концентрационной фигуры, вроде бы принадлежащей к той же группе, к которой относится Певчих, вот это кино, вносящее раздрая, это все противоречит друг другу. Это идет на противоходе. Это два разных совершенно типа политического поведения.
И Юлия Навальная сама, кажется, вот от этой картины ФБК несколько дистанцирована.
Ну, она фигура такого как бы немножко другого типа. Она же не расследователь, она не, не в буквальном смысле из команды, которая вот что-то там конкретное делала. Она вот она некий символ, что тоже иногда является признаком серьезного политика. Вот Тихановская некий символ альтернативной Беларуси. Это и плюс, и минус, потому что ну, Тихановская ничего сделать не может. Да? Изнутри страны, и извне страны режим окостенел. В некотором смысле вот Юлия Навальная – это наша такая Тихановская. Но вот насколько эффективна эта роль, пока не очень понятно. И насколько она эффективна с точки зрения вот, консолидации, даже эмоциональной консолидации тех, кто выступает против Путина. Тут тоже не ясно, она как бы является частью ФБК или она как бы больше, чем ФБК. Вот это пока не очень понятно.
Еще хотели... Обязательно обсудим. Мир, прошу тебя.
Еще хотели вас спросить. Вы наверняка видели материал «Новой газеты Европа» вчера про Рамзана Кадырова. И там рассказывается о том, как он серьезно болен и что действительно... Вроде как даже готовят уже преемника, но не знаю, насколько правдивы эти разговоры, да, насколько мы можем быть уверены в том, что это все действительно так. Но мы сами видим некоторые выступления Рамзана Кадырова и можем, наверное, как-то просто предполагать что-то о его здоровье. Но как вам кажется вообще, даже, ну, то есть, если это случится, да, если произойдет смена власти в Чечне, как это может выглядеть?
Я думаю, что это будет выглядеть как в любом династическом правлении. Придет какой-то другой человек, который, безусловно, будет назначен сверху. Будет изображены сначала скорбь, а потом восторги народа по поводу нового короля. Это в чистом виде схема «король умер, да здравствует король». То есть система не меняется, конструкция та же самая. Тоже феодальное как бы, государство в государстве. Будет избран какой-то авторитетный с точки зрения Кремля человек, который будет хранить памяти не только о Кадырове самом старшем, но и о Кадырове младшем. Ну, может быть, мы его немножко рановато хороним, потому что
возможно,
да? Говоря, это всего лишь как бы статья. Они говорят уже о том, что несколько месяцев назад уже была такая история, когда его уже похоронили заживо. Он был действительно, он довольно странно выглядел. И были очень серьезные подозрения, что он действительно серьезно болен. Как и по поводу Лукашенко. А потом все как-то, в общем, отравнивается и продолжается в том же духе. Но в политическом смысле это не будет менять практически ничего. Это будет все воспринято как некая норма, просто у них будет еще один как бы вот идол, которому можно поклоняться. Умер Сталин, умер Ленин, остался Сталин. Умер Сталин, дело Ленина и Сталина, значит, продолжили. Это будет дело двух Кадыровых, как бы оно будет продолжаться, не знаю, ну, условно, там, Делимхановым, допустим, да, ну, это совсем условно. И ничего.
Ну, говорят, что уже в Кремле подобрали другую фигуру, члена «Единой России». Он выступал, я так понимаю, на съезде, на котором решалось о том, что именно Владимир Путин пойдет вновь в президенты. Но зачем просто вот этот вот идол сохранять, если придет совсем уже новая власть? Если уж вы вспоминали там Ленина, Сталина, но ведь и... Там происходило через некоторое время культ личности рушился же ведь. Здесь такого не произойдет?
В Чечне трудно себе представить приход нового Хрущева или нового Горбачева. Я боюсь, что это все-таки сильно контролируемая территория. И территория, желающая быть контролируемой, потому что здесь есть высокая зависимость, естественно, от федерального бюджета, от трансфертов из него. Для выживания. И в этом смысле сам характер власти, он не будет меняться. Пока есть другая верховная власть, есть зонтичная власть под названием Путин, И пока Путин не уйдет, в любом регионе, в любой национальной республике, в области, в крае, будет сохраняться жестко контролируемая власть. Я не очень верю в то, что, значит, регионы способны проводить какую-то там самостоятельную политику, что они в какой-то степени могут вообще отделяться. И даже в ситуации хаоса я не верю ни в какой там распад России. Автономное существование наших регионов без помощи из федерального центра финансовой физически невозможно. А уж тем более в Чечне. Вот Наталья Васильевна Зубаревич употребляет такой термин «политические инвестиции». То есть инвестиции на поддержание спокойствия в регионе, где нет достаточных своих доходов. Это вот там новые регионы, да, так называемые. Это Чечня, это некоторые там регионы Северного Кавказа, это бедные российские провинции. А все это удерживается вот финансовыми и такими вот политическими средствами. Ну и, конечно, общий фон. Мы все в едином строю против этого самого Запада ведем долгую войну. Еще будем вести ее много-много лет. По крайней мере, пока жив, так сказать, наш великий военачальник, главнокомандующий.
У нас буквально 3 минуты остается, и к слову о вот этом вот едином, значит, единодушии против войны с Западом. Как изнутри России смотрят на этот 61 миллиард долларов, которые США, значит, выделят Украине?
Ну, мы понимаем эту реакцию наших властей естественным образом. Это как бы продление самой войны, которую, судя по некоторым признакам, Путин уже был бы рад закончить, сохранив за собой так называемые новые территории и заморозив, по сути дела, конфликт, что позволило бы в дальнейшем держать в напряжении весь мир. Но, по крайней мере, вот будет как бы некое окончание горячей фазы этого такого вечного противостояния с Западом, с Украиной и так далее. Значит, здесь будет понимание того, что, возможно, там, в военном смысле продвижение на Запад будет не столь успешным, как оно считается сейчас. Хотя мы сейчас тоже не очень знаем, насколько они успешны, несмотря на алармистские возгласы той же самой украинской стороны. Это сигнал к тому, что придется еще дальше, собственно, вот в этом полувоенном состоянии существовать. Но она становится все более проблемной. Можно 30 раз рассказывать про экономический рост, рост доходов населения, но то, что у нас проблемы с экспортом и импортом, проблемы с банками, которые эти платежи не пропускают, проблемы с Китаем, уже начались проблемы с торговлей с Китаем. Да, она выросла до беспрецедентных масштабов, естественно, потому что мы мало с кем уже теперь торгуем. Но вторичные санкции – это серьезно. То, что, значит, этот кошмар надоел и Турции, и Китаю, и другим серьезным игрокам того же глобального юга, не говоря уже о Центральной Азии, которая считается там большими партнерами Путина, это тоже очевидно. То, что Путина боится там Казахстан, это тоже очевидно. Ну вот, сочетание вот этих экономических проблем, которые неизбежно наступают в России, и все более настороженного отношения мира к происходящему и желанию вот хотя бы в этой точке прекратить конфликт уже хватает и Израиля с Палестиной, и Тайвань, и Северная Корея оживилась немедленно на этом фоне. Ну, как-то хотелось бы вот приостановить это все. В общем, у Путина скорее больше проблем, чем достижений. Ну, про потопы и прорывы ЖКХ, в общем, говорить нечего. Со страной изношена. Вот в этом во всем есть масса сложностей, которые очень сильно могут расстроить Кремль, когда приходят вот такие новости, что Украину продолжают поддерживать. Поддерживать технически, физически и финансово.
Ну и укрепляется, наверное, этот нарратив, что вот, собственно, воюет Россия с Западом. Вот хотя бы таким.
Да, да, безусловно, но от этого легче не
становится. Спасибо большое. Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги в утреннем эфире. Спасибо, Андрей Владимирович, большое. Спасибо. А мы с Владимиром прощаемся с вами. Не забудьте поставить